Книга Даниила, номер 152.
Символика двух жезлов и Иезекииля. Путешествие сквозь пророчество и искупление.
Мы рассматриваем линию 37 главы книги Иезекииля, которая сначала указывает на затрубление седьмой трубы и весть к Лаодикии, приводящую к образованию войска 144 тысяч. Затем Иезекииль повторяет и расширяет эту линию, вводя соединение двух жезлов – северного и южного царств Израиля – как иллюстрацию процесса, посредством которого божество и человечество соединяются во время затрубления седьмой трубы. Когда же два народа соединены в один народ, Иезекииль указывает, что над ними есть царь, а затем обращается к Вечному Завету, то есть к Завету, заключенному со 144 тысячами, подчеркивая при этом, что этот народ Завета последних дней будет иметь Божье святилище в своей среде вовеки.
Мы добавили к той линии измерения храма Иоанном в 1804 году, тем самым прообразуя окончательное измерение, начавшееся 11 сентября 2001 года. Об этом измерении говорит и пророк Захария, указывая, что оно совершается тогда, когда Бог вновь избирает Иерусалим городом, чтобы водворить там имя свое. Мы проводим аналогию между составными частями, образующими храм, и двумя жезлами северного и южного царств Израиля. Дело Христа по соединению его божественной природы с человеческой природой 144 тысяч представлено в двух пророчествах о периоде в 2520 лет рассеяния, наведенного на северное и южное царство Израиля, в сочетании с пророчеством о периоде в 2300 лет.
Чтобы определить, что означают палки и Иезекииля в деле благовестия, необходимо базовое понимание Евангелия.
Христос принял на себя нашу падшую плоть после 4000 лет наследственной немощи, переданной ему через Марию. Будучи нашим примером, он показал, что, употребляя свою волю, чтобы подчинить ее воле своего Отца, мы можем побеждать, как победил он, подчиняя нашу волю его воле. Наша воля применяется либо во благо, либо во зло, в нашем мозге, который является цитаделью души.
Студент, желающий вместить работу двух семестров в один, не должен иметь возможности поступать по-своему в этом вопросе. Для многих попытка выполнять двойной объем работы означает чрезмерное перенапряжение ума и пренебрежение необходимыми физическими упражнениями. Неразумно предполагать, что ум может охватить и переварить чрезмерное количество умственной пищи, и столь же грешно перекармливать ум, как перегружать органы пищеварения, не предоставляя желудку периодов отдыха. Мозг – цитадель всего человека, и неправильные привычки в еде, одежде или сне влияют на мозг и мешают достижению того, к чему стремится студент – хорошей умственной дисциплины. Любая часть тела, к которой относится без должного внимания, даст знать мозгу о своем неблагополучии. В обучении молодежи тому, как сохранять здоровье, следует проявлять много терпения и настойчивости. Они должны быть хорошо осведомлены в этом вопросе, чтобы каждая мышца и каждый орган были настолько укреплены и дисциплинированы, что при произвольных или непроизвольных действиях обеспечивалось наилучшее состояние здоровья, а мозг был укреплен, чтобы выдерживать учебные нагрузки. Христианское образование, 124.
Дело Вечного Завета – записать закон Божий в наших сердцах и в нашем разуме, а сердце и разум находятся в цитадели нашей души, то есть в нашем мозге.
Ум человека, мужчины или женщины, не опускается в одно мгновение от чистоты и святости к разврату, разложению и преступлению. Чтобы преобразить человеческое в божественное, требуется время, как и чтобы низвести созданных по образу Бога до зверского или сатанинского состояния. Взирая, мы преображаемся. Хотя человек создан по образу своего Творца, он может так воспитать свой ум, что грех, которым он когда-то гнушался, станет ему приятен. Переставая бодрствовать и молиться, он перестает охранять цитадель, сердце, и впадает в грех и преступление. Ум растлевается, и невозможно возвысить его над развращением, пока его приучают порабощать нравственные и умственные силы и подчинять их более грубым страстям. Необходимо вести постоянную войну против плотского ума, и нам нужно содействие очищающего влияния благодати Божией, которое будет влечь ум вверх и приучать его размышлять о чистом и святом. Адвентистский дом, 330.
Ум, сердце, мозг — это цитадель души. Цитадель — это крепость, которую следует охранять от проникновения греха.
В своей молитве к Отцу Христос дал миру урок, который должен быть начертан на уме и душе. «Сия есть жизнь вечная», — сказал он, — «чтобы знали тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Иоанна 17:3. Это и есть истинное образование. Оно придает силу. Опытное познание Бога и Иисуса Христа, которого Он послал, преображает человека в образ Божий. Оно дает человеку власть над самим собой, подчиняя каждый порыв и страсть низшей природы контролю высших сил разума. Оно делает своего обладателя Сыном Божьим и наследником неба. Оно вводит его в общение с разумом бесконечного и открывает ему богатые сокровища Вселенной. Наглядные уроки Христа, 114.
Высшие силы должны быть заимствованы, чтобы контролировать и подчинять импульсы и страсти низшей природы. Высшие силы находятся в разуме, и именно общение с разумом бесконечного преобразует человека в образ Божий. Во время запечатления 144 тысяч в одной группе формируется образ зверя, а в другой — образ Христа. Преобразование осуществляется благодаря связи умов. Те, чьи умы плотские, как называет это Павел, формируют образ плоти, зверя. Те, кто достиг ума Христова, формируют образ Христа. Обетование Завета состоит в том, что при обращении мы можем достичь ума Христова, хотя все мы родились с плотским умом.
«Да будут в вас те же чувства, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи в образе Божием, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду, став как человек, смирил себя и был послушным даже до смерти, и смерти крестной». Филиппийцам 2:5-8.
Мы должны иметь в себе ум Христов, тот же, что был и во Христе, ибо мы созданы по Его образу, но у нас нет этого ума, у нас плотской ум, проданный греху.
Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Ибо что закон, ослабленный плотью, сделать не мог, то Бог, послав Сына Своего в подобии плоти греховной и за грех, осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Ибо помышления плотские — смерть, а помышление духовное — жизнь и мир, потому что плотское мышление — вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряется, да и не может, и так живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его, а если Христос в вас, то тело мертво из-за греха, а Дух — жизнь благодаря праведности». Римлянам 8:1-10.
Жить по духу — это жизнь, а жить по плоти — смерть. Плоть — это низшая природа, она является источником наших чувств. Плотская низшая природа должна быть подчинена высшей природе, что осуществляется через упражнение нашей воли в покорности Святому Духу. Наш высший плотский разум может быть преображен уже здесь и сейчас, но наша низшая природа должна ожидать второго пришествия, чтобы быть измененной.
Два жезла Иезекииля определяют жезл, который представлен как двор, и этот жезл пришел к своему завершению в 1798 году. Он был точно разделен на 1260 лет язычества, попиравшего воинство, и 1260 лет папства, попиравшего воинство. Тот жезл не представлял попрания Божьего святилища, ибо Божье святилище находилось в Южном царстве. Воинство, которое попирали язычество и папство, было человеческим храмом, но по отношению к Южному царству оно было телом, а Южное царство было тем местом, где Бог избрал поместить голову. Северное царство было телом, Южное царство было головой.
Два периода по 1260 лет, относящиеся к Северному царству, представляли две различные склонности к греху в храме тела — наследственные и приобретенные. Язычество было символом наследственных склонностей ко греху в храме тела, а принятие папством религии язычества представляет приобретенные склонности ко греху. В любом случае, храм тела не мог быть преобразован до второго пришествия, поэтому жезл Северного царства простирался лишь до 1798 года, и когда Иоанну было сказано измерить храм, этот жезл следовало оставить в стороне.
Слово «преобразование» означает превращение или изменение из одного состояния или условия в другое. Когда Адам и Ева согрешили, они были преобразованы из своего первоначального состояния,
ибо они были созданы совершенными по образу Божьему, и их высшие способности управляли низшими. Когда они согрешили, они были преобразованы в такое состояние, в котором низшие способности взяли верх над высшими. Они передали это состояние всем своим потомкам.
В пророческом образе двух жезлов у Иезекииля Господь избрал Иерусалим главой, столицей, где пребывал царь. Иерусалим должен был быть высшей властью. В образе двух жезлов Южное царство было низшей властью по отношению к высшему царству на севере. Обращение, символизируемое соединением двух жезлов, требовало, чтобы Южное царство было возвращено на свое положение главы. Оно должно было обратиться к Северному царству, ибо тогда оно соединялось с истинным царем Севера и было связано с тронным залом истинного Северного царства.
По этой причине Северное царство доходило лишь до 1798 года, и Иоанну было сказано оставить двор, который также доходил лишь до 1798 года. Южное царство будет соединено с жезлом 2300 лет с приходом третьего ангела, а Северное царство окончится, когда соединение божественного и человеческого будет осуществлено в двух отделениях храма, которые затем измерил Иоанн. Северное царство было связано с Южным царством связью числа 46 при приходе третьего ангела, но оно не соединялось напрямую с 1844 годом, как Южное царство.
Южное царство было связано как с храмом 46 лет, так и с соединением божества с человечеством, представленным периодом в 220 лет.
Северное царство в 1798 году ознаменовало основание храма 46 лет, но на этом оно и завершилось, ибо, будучи основанием, оно представляло плоть, которую Христос принял на себя, и плоть его была заклана от основания мира. Все храмы являются взаимозаменяемыми символами, и основание храма 46 лет в 1798 году указывает на его человеческую плоть, а завершение тех 46 лет в 1844 году указывает на его божественность.
Воинство, которое попирали до 1798 года, не было Божьим святилищем, хотя Божье святилище в тот период представлялось как попираемое. Но это попирание осуществлялось в Южном царстве, где Бог избрал Иерусалим, чтобы поместить там свое святилище и имя. Воинство, которое попирали, представляло язычников. Оно представляло тело.
Когда Адам и Ева согрешили, начались семь времен, 7000 лет, в течение которых грех попирал человечество. В тот момент Агнец, закланный от основания мира, дал ягнячьи шкуры, чтобы покрыть греховную наготу человечества. Когда попрание человечества завершилось в 1798 году, Агнец, который является основанием и строителем всякого освященного образа храма, был снова заклан. Там завершились и Северное царство, и представленный в нем человеческий храм.
В 1798 году поддельный антихрист был убит после того, как он дал свое сатанинское свидетельство в течение 3,5 пророческих лет. Эти годы начались с его наделения властью в 538 году, которому предшествовали 30 лет подготовки, начавшиеся в 508 году. Это была сатанинская подделка 30 лет подготовки Христа, начавшихся при его рождении и завершившихся его наделением властью, когда он был крещен. После этого он свидетельствовал 3,5 буквальных года, пока не достиг момента, когда Агнец, закланный от основания мира, был распят. Тогда исполнилось его обещание, что, когда храм будет разрушен, он воздвигнет его в 3 дня.
Он сам воздвиг храм своего тела, ибо воскресение совершило сила его божества, ведь его божество не умерло при распятии, на кресте умерла его человеческая природа, ибо Бог не может умереть.
«Я есмь воскресение и жизнь». Иоанн 11:25. «Тот, кто сказал, я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее» Иоанн 10:17. «Вышел из гроба к той жизни, которая была в нем самом». Человеческая природа умерла, божественная нет. В своей божественности Христос обладал силой разорвать узы смерти. Он утверждает, что имеет жизнь в самом себе, чтобы оживотворять кого хочет. Избранные вести, книга 1, 300 ин.
В 1798 году человеческий храм, являвшийся обиталищем Северного царства, пришел к концу, ибо, будучи символом низшей природы, он не мог быть изменен до воскресения при втором пришествии. Однако это указало на основание 46-летнего периода, когда Христос воздвиг храм, который мог быть преобразован, представленный Южным царством, которое было символом высших сил ума, которое преобразуется в тот момент, когда грешник оправдывается.
На основании, заложенном самим Христом, апостолы построили Церковь Божию. В Писании образ возведения храма часто используется для иллюстрации созидания церкви. Захария называет Христа отраслью, которая должна построить храм Господень. Он говорит о язычниках как о помощниках в этом деле. «И придут те, кто далеко, и будут строить в храме Господнем». А Исаия утверждает: «Сыны чужих воздвигнут стены твои». Захария 6:12, 15, Исаия 60:10. Говоря о созидании этого храма, Петр пишет: «Приступая к нему, как к живому камню, людьми отвергнутому, но Богом избранному и драгоценному, и вы сами, как живые камни, устроитесь в дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, угодные Богу через Иисуса Христа». 1 Петра 2, 4, 5. В каменоломне иудейского и языческого мира апостолы трудились, извлекая камни, чтобы положить их на основание. В своем послании к верующим в Ефесе Павел сказал: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, в котором все здание, стройно соединяемое, возрастает в святой храм в Господе, в котором и вы вместе устрояетесь в жилище Бога Духом». Ефесянам 2:19-22. И Коринфянам он написал: «По данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, я положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». 1 Коринфянам 3, 10, 13. Апостолы строили на твердом основании, на самой скале веков. К этому основанию они приносили камни, которые вырубали из мира. Не без препятствий трудились строители. Их труд чрезвычайно осложнялся противодействием врагов Христа. Им приходилось противостоять фанатизму, предубеждению и ненависти тех, кто строил на ложном основании. Многих трудившихся строителями церкви можно уподобить строителям стены во дни Неемии, о которых написано: «Строившие стену и носившие тяжести, вместе с теми, кто их нагружал, каждый одной рукой делал работу, а другой держал оружие». Неемия 4:17. Деяния апостолов 555-556.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Падение человека наполнило все небо скорбью. Мир, который сотворил Бог, был поражен проклятием греха и населен существами, обреченными на страдания и смерть. Для преступивших закон не было видно никакого выхода. Ангелы прекратили свои песни хвалы. По всем небесным чертогам звучал плач о погибели, которую причинил грех. Сын Божий, славный вождь небес, сжалился над падшим родом. Его сердце было тронуто бесконечным состраданием, когда перед ним предстали бедствия погибшего мира. Но божественная любовь задумала план, посредством которого человек мог быть искуплен. Нарушенный закон Божий требовал жизни грешника. Во всей вселенной был лишь один, кто мог от лица человека удовлетворить его требования. Поскольку божественный закон так же свят, как сам Бог, только тот, кто равен Богу, мог совершить искупление за его преступление. Никто, кроме Христа, не мог искупить падшего человека от проклятия закона и вновь привести его в согласие с небом. Христос возьмет на себя вину и позор греха, греха столь оскорбительного для святого Бога, что он должен разделить Отца и Его Сына. Христос дойдет до глубин страдания, чтобы спасти погибший род. Пред Отцом Он ходатайствовал за грешника, тогда как воинство небес ожидало исхода с такой напряженностью интереса, которую словами не выразить. Долго продолжалось то таинственное общение, совет мира, Захария 6:13, ради падших сынов человеческих. План спасения был определен еще прежде сотворения земли, ибо Христос — агнец, закланный от основания мира, Откровение 13:8. И все же это было борьбой даже для царя вселенной — отдать своего сына на смерть за виновный род человеческий. Но так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. О, тайна искупления! Любовь Божия к миру, который не любил его! Кто может познать глубины той любви, которая превосходит разумение? На протяжении бесконечных веков бессмертные умы, стремясь постичь тайну той непостижимой любви, будут изумляться и поклоняться. Бог должен был явиться во Христе, примиряя с собою мир. 2 Коринфянам 5:19. Человек стал настолько растлен грехом, что ему сам по себе было невозможно прийти в согласие с тем, чья природа, чистота и благость. Но Христос, искупив человека от осуждения закона, мог даровать божественную силу, чтобы она соединилась с человеческим усилием. Так, покаянием перед Богом и верой во Христа, падшие дети Адама могли снова стать сынами Божьими. 1 Иоанна 3:2. Патриархи и пророки 63-64.